Добрый вечер. О прошлом своем, о прошлом Отечества мы узнаем с каждым днем все больше и больше. Например, всем известны надписи на крышах домов во многих городах. С восклицательным знаком был там написано «Слава труду». На самом деле, не какие-то не лозунги, а это реальный человек. Слава, фамилия труду. И недавно он дал интервью, и вот так он объясняет свое происхождение.
Ко мне вот часто подходит народ, ну, журналисты там, молодежь, женщины меня тоже любят. Так вот, подходит, спрашивает, как же так, Слава? Вы такой известный человек, ваше имя уже столько лет по всей стране гремит, а лично вас мы ни разу не видели и не слышали. А я им объясняю, а помните, в 60-е годы все газеты писали про какого-то генерального конструктора по космосу? А ведь никто не знал ни его ни имени, ни фамилии. А вот по отношению ко мне руководство приняло диаметрально противоположный подход. Решено было имя объявить, причем объявить широко, всенародно, а вот профессию до поры до времени попридержать.
Сегодня мы, конечно, знаем, что генеральный конструктор это был Сергей Павлович Королев. И более того, господа, объявляю вам с большой превеликой радостью, что дочь его, Наталья Сергеевна, сегодня у нас в гостях. Поэтому мы о генеральном узнаем сегодня гораздо больше. Добро пожаловать к нам сегодня в студию. Наталья Сергеевна принесла две книги. Называется «Отец», том 1 и том 2. На эти книги у вас, я полагаю, судя по их объему и по количеству собранного там всего, и фотографий, и текстов, ушло достаточно много времени.
Да, конечно. Я, в общем-то, задумала написать книгу о моем отце после его кончины.
Это было в 66-м
году, 14 января 66-го года он умер на операционном столе в возрасте 59 лет и 2 дней. Но я все последующие годы собирала материал. Конечно, очень много фотографий и документов было у нас дома. Были и личные вещи, и какие-то записки, письма и так далее. В общем, это хранилось просто в семье. Ну, а поскольку я уже решила написать действительно книгу, и мне хотелось написать документальную книгу, чтобы там было все достоверно, максимально достоверно, то я перелопатила, если так можно сказать, буквально все возможные архивы. То есть я была и в Центральном архиве Академии наук, и в Центральном государственном архиве, и я была в военной прокуратуре, поскольку отец был арестован в 1938 году, и в архиве ФСБ, где мне не только показали его уголовное дело, надзорное уголовное производство и дело его, но и даже сделали копии этого дела, которые многие документы приведены в книге. Вот. Кроме того, я летала на прииск Мальдяк, Магадан, и на Колыму ездила туда, именно на тот прииск, где в 1939 году он вместе с другими заключенными, и в том числе уголовниками, он добывал золото, как он говорил, золотишко. Вот. И постаралась максимально узнать. В Магаданском архиве я тоже нашла документы о том, когда он туда прибыл, Магадан, и когда он убыл оттуда, по счастливой случайности оказавшись живым.
Наталья Сергеевна, действительно, конечно, по счастливой случайности, потому что работавший с ним в одном институте Клеймёнов, директор института, и Лангемак, создатель «Катюши», они были оба расстреляны.
Да,
и это просто счастье, что его вот послали на Колыму, где, конечно, он бы все равно умер, если бы он не продержался немножко дольше. Но у меня вот какой к вам вопрос. Дело в том, что теперь мы же знаем не только имя Королева. Мы теперь знаем все замечательные имена создателей космонавтики. Ну, я не знаю, ну, Воскресенский, Глушко, Победоносцев, Тихонравов, Чертог, написавший сейчас замечательную совершенно четырехтомную книгу, которую вот вы мне привезли, я с упоением читаю.
Миша. Да. Тоже имел отношение.
Миша, Мишин, Щетинкин, Пилюгин, Бармин, да. Пилюгин, Рязанский. Мы знаем, да, всех этих людей теперь. И уже некоторое количество лет знаем, где-то около лет 15 лет. Но все равно почему-то вот Королёв стоит совершенно особняком. Во многих воспоминаниях, в том числе и у Чертока, кстати, написано: «Ну да, вот это, конечно, мы пробить не сумели. Вот это мы не сумели сделать. Вот если бы был жив Королёв, он бы сделал». Знаете, Королёв чем-то все-таки отличался от этих людей. Чем? Может быть, тем, что он первую ракету запустил в 1933 году и потом уже, как говорится, оторваться не мог. В чем дело? Почему у него была такая мощь инженерная?
Мне кажется, что прежде всего моего отца отличала необыкновенная целеустремленность. Вот он еще в детские годы, в юношеские годы он поставил своей целью покорение неба. Ведь еще будучи школьником, учеником строительно-профессиональной школы в Одессе, то есть в 15-летнем возрасте, он уже занимался конструированием планера. И его первый планер был сконструирован в 22-м году, когда ему было всего 17 лет. И этот планер был признан годным к постройке. Больше того, он уже в те годы изучал специальную литературу и читал лекции рабочим одесских заводов Мартии Бодина и Одесского порта по воздухоплаванию. А ему ведь было всего 17 лет, то есть у него была необыкновенная целеустремленность. Далее, когда он учился в Киевском политехническом институте с 24 по 26 год, он уже тогда тоже продолжал заниматься планеризмом и участвовал в создании планеров. В 26-м году он переехал в Москву и поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана. И там он также занимался созданием планеров. Он окончил Московскую школу летчиков. Его первый планер, который он конструировал вместе с... Вернее, это уже был второй планер, который он конструировал вместе с Люшиным, назывался «Коктебель». И в 29-м году прошли испытания этого планера, они прошли с успехом. А в 30-м году он уже создал собственный планер «Красная звезда», на котором летчик вот. Степанчонок совершил впервые в мире на планере две мертвых петли. Отец, конечно, хотел это сделать сам, но он заболел брюшным тифом, попал в Феодосийскую больницу и, к сожалению, уже только узнал от своих товарищей о том, что вот такое произошло, и что это было сделано впервые в мире на планере. Ну, а дальше он уже, когда он заканчивал МВТУ, то он сконструировал под руководством Туполева Андрея Николаевича двухместную авиетку, самолет СК-4. Кстати, его конструкции назывались по первым буквам его имени и фамилии СК. И этот самолет к моменту защиты диплома уже, в общем-то, летал. И ему предсказывали хорошее, в общем, достаточно будущее авиационного конструктора. Но он уже тогда познакомился с работами Циолковского и загорелся идеей покорения космоса на ракете. И вот тогда он решил, что все-таки будущее – это ракеты. И он даже писал, что он, в общем-то, я верю, тут дискуссия ведется, но я верю в то, что он был у Циолковского, потому что он об этом несколько раз писал. И я знаю тоже многих людей, которые тоже свидетельствуют о том, что он был, все-таки встречался с Циолковским. И он даже, ему даже принадлежит такая фраза, что я ушел от него с одной мыслью – строить ракеты и летать на них. Отныне целью моей жизни стало одно – прорваться в космос.
Да, и вот он прорвался в 1933 году, его группа ГИРД, группа по изучению реактивного движения, или, как они сами себя расшифровывали, группа инженеров, работающих даром.
Совершенно верно, потому что они не финансировались время.
Да, они все работали на своих
на
работах.
На общественных началах.
Да, и вот он был руководителем ГИРДа.
Да.
И вместе с таким Фридрихом Артуровичем Цандером он запустил первую в России ракету. Расскажите, что это было?
Да, Цандер был начальником ГИРДа, к сожалению, к этому времени, к 1933 году его уже не стало, и стал начальником ГИРДа мой отец.
Да.
И вот 17 августа 1933 года была впервые запущена...
Близко к сегодняшнему дню,
первая советская ракета на гибридном топливе. Это случилось на полигоне близ подмосковного поселка Нахабино. эта ракета поднялась всего на 400 метров. И летела она 18 секунд. Но это был грандиозный успех, потому что это было сделано впервые. И вот уже это дало стимул к тому, чтобы люди продолжали работу в этом направлении, чтобы они создавали ракеты. А ведь гирдовцы, как они себя называли, они работали в очень плохих условиях. Они работали в подвале, в общем, у них не было достаточного оборудования. И поэтому, когда распоряжением, приказом Тухачевского был создан реактивный научно-исследовательский институт, который объединил группу изучения реактивного движения, московскую и ленинградскую, ГДЛ, это газодинамическую лабораторию, в которой работал Глушко, двигателист, как раз наш главный конструктор-двигателист, то вот тогда был создан этот институт, и уже была создана материальная предпосылка к тому, чтобы действительно создавать серьезные ракеты и двигаться вперед.
Ну, интересен механизм, что формировало все из настоящих энтузиастов, которые уже своим трудом доказали приверженность делу. Не по бюрократическому принципу же.
Нет,
взяли уже готовых людей с горящими глазами.
Так они, ну, никто их не взял. Они сами пришли. Они пришли, они прорвались через одного там человека, Терентьева, да?
К
Тухачевскому. А Тухачевский реагировал, так сказать, хорошо. Он умел смотреть.
Он был прогрессивный для своего времени.
Для своего времени, да. Да, какой он там был человек, неважно, но он видел, да.
Он видел будущее.
И, да, и таким образом родился этот институт, который потом, кстати, пострадал страшно именно из-за того, что к нему прикоснулся Тухачевский. В 1937 году Тухачевского
когда
расстреляли.
Когда арестовали и расстреляли Тухачевского и Эйдемана, который был тогда председателем ДОСААФ, так сказать, и он опекал это. То тогда уже, конечно, реальная угроза нависла над институтом. Был арестован 1 ноября 1937 года начальник института Клеменов, и 2 ноября был арестован его заместитель Лангемак.
Георгий Лангемак, который, в общем, в основном создал реактивный миномет, известный во время войны как «Катюша».
Ну, один из создателей.
Один из создателей.
Вот, и они были оба расстреляны. И надо сказать, что судьба просто сохранила моего отца в том плане, что ведь изначально, когда был создан институт, осенью 1933 года, то заместителем Клеменова был назначен мой отец.
Да.
Клеменов был начальником ГДЛ, а отец был начальником ГИРДа. Клеменова сделали начальником института, а моего отца его заместителем. Но они не сработались, потому что Клеменов был человек военный, он в основном ориентировался на военные ракеты, а отец мечтал о покорении стратосферы, так сказать. Ну, тогда еще космос, может быть, такого слова не было.
Стратосфера
вот,
была,
и да. Он даже в 1934 году он выпустил такую книгу «Реактивный полет в стратосфере». И он мечтал об этом. И, в общем, у них были разногласия. И в результате отца с этой должности сняли. И даже эту должность вообще аннулировали, чтобы, так сказать, ему не ущемить его самолюбие, хотя оно было, конечно, ущемлено, потому что его перевели просто инженером там в отдел крылатых ракет. Но это спасло жизнь ему, моей маме и мне. Потому что Лангемак, который был назначен техническим директором, уже назвали эту должность, ну, фактически он занял место моего отца, был арестован, расстрелян, жена его тоже арестована, а дети, дочки у него были отправлены в детский дом.
А подстрочное примечание. Значит, вы упомянули книгу. Книгу эту я совершенно чудесным образом нашел в Ленинградской публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина. Дело в том, что это были годы, когда никто не знал, что такое Королёв.
Конечно.
Понятия не имели. Был, как вы в самом начале сказали, главный конструктор.
Главный, он только не генеральный, а главный назывался.
Главный конструктор с больших букв.
Да.
Главный, а был еще, между прочим, теоретик космонавтики с больших букв. Это был президент Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш. Да. Вот, так его вот аттестовали. Ну, неважно. Знал, что такое Королёв. Так не... И вдруг я вижу в каталоге Королёв. Да. Я думаю, тот, потому что ракеты скорее, значит, думаю, сейчас не дадут, скажут, да, изъято. Нет, дали книжку.
Это в каком году вы ее?
Вы знаете, это был где-то 63-й где-то, да, вот такой год.
Ну, никто не знал, кто такой Королёв, ну, фамилия распространённая.
Никто не знал, но, да, конечно, но те, кому надо было, знали. Поэтому я думал, что все вычистили. Нет, оказалось, вот, пожалуйста. Да, это вот такое, что ли, примечание. Но насчет того, что вы сказали относительно вот ракет, тогда ведь отношение к ракетам было совсем другое. Расскажите. Что...
Конечно. Сначала, когда работали гирдовцы, то, в общем, их считали фантазерами. И многие даже говорили, они вот, я помню вот такой эпизод, что нужно было выбить там какие-то продуктовые карточки, и, в общем, сказали, что вам незачем давать это, потому что вы ничего не производите, и все это бесполезно, все это фантазии всякие, и никому это не нужно абсолютно. Вот. А на самом деле отец верил, причем вот вы спрашивали, чем вот он отличался от других. Я сказала, да, что вот эта вот целеустремленность и сила убежденности в правильности, в нужности того дела, которому он посвятил свою жизнь. И сила этого убеждения, этой убежденности была такова, что он мог убедить и других людей. И люди верили ему, и они шли за ним до самых последних дней его жизни.
На современном языке это называется искусство презентации.
Ну, какая презентация?
И мы здесь, работая в большой корпорации, знаем, что если настал твой час, и если перед большим начальством ты можешь защитить свой проект и убедительно его представить, деньги могут найтись на него.
Нет, но деньги-то появились. Даже дело тут не было в деньгах. А дело в том, что военным эти ракеты были не нужны совершенно. Да. И это проскальзывает всюду. Вот в книге Чертока тоже. Да. Военным на кое они шут. Поэтому надо было, чтобы деньги шли, доставать деньги вот на это, на науку.
Но
на
в этом отношении, конечно, отец сориентировался. Поэтому он, безусловно, и военными ракетами тоже занимался.
Да, конечно, конечно.
Основные действительно деньги шли на все-таки на оборону. И поэтому это тоже было очень важно. Важно. Но все-таки он пробивал свою линию. И вот эта вот линия, которую он наметил, а его мечтой было не только покорение космоса, конечно, но еще и полет на Луну, безусловно.
А, Наталья Сергеевна, если не ошибаюсь, вам было 10 лет, когда он вам что-то сказал интересное по этому поводу.
Да, вы знаете, вот в 45-м году, когда мне было 10 лет, и я читала тогда Жюль Верна «Из пушки на Луну», и, в общем, увлекалась Жюль Верном, и все. И он увидел, что я читаю эту книгу, он сказал, вот, знаешь, а вот лет через 25 человек будет на Луне. Я сказала, ну что ты, это совершенно невероятно, это фантастика, Жюль Верн, даже при нашей жизни никогда этого не будет. Может быть, это когда-нибудь будет, но думаю, что никогда не будет. А он сказал, ты запомни этот день и этот час, это обязательно будет, это будет при нашей жизни.
Понимаете, и ровно через 24 года,
да, в 69-м
году, в июле,
американцы высадили
Аполлон-11 высадил на Луну, да, Армстронга и Олдрина.
Да. Тут самое время нам что-нибудь послушать на тему. Космической музыки мы не достали, потому что за давностью она в интернет не выставлена. Но есть замечательная песня «Обнимая небо».
Да.
Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. не штурвал, а небо крепкими руками, обойму движением одни. Высветя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знал, если б ты знал, как таскают руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота.
Наталья Сергеевна, мы все равно за эти короткие минуты в эфире все равно не расскажем всю биографию Сергея Павловича, поэтому интересно ведь и в самые последние годы, то есть, ну, не самые даже, последние, скажем, 15 лет его работы, когда он вывел сначала первый космический аппарат, а потом человека в космос. Так вот, сразу после спутника 1957 года, 4 октября, да?
Да.
4 октября 1957 года полетел первый спутник. И сразу все засекретили абсолютно, на 100%.
Вы помните этот день, да, у вас?
Конечно.
Праздник был в семье.
Я помню этот
да.
день,
и
очень хорошо.
И все засекретили. То есть оно и раньше, этот завод, конечно, этот институт в Подлипках был засекречен.
Конечно.
Но теперь так засекретили, что просто абсолютно полный был черный занавес опущен. Никого не знали, никаких фамилий. Вот начиная с этого времени, секретность оставалась до конца жизни Сергея Павловича. Вот скажите, он жил в этом домике, который ему потом дали уже в Останкине, окруженный цепью охраны. Кстати, он к ней относился весьма отрицательно, насколько мне известно по всем источникам. Он говорил, что вот они там меня сейчас охраняют, а дадут приказ, они войдут, скажут, собирайся, падла, с вещами.
Да.
Да-да, он так говорил. У него была еще совсем жуткая поговорка, когда он работал в арестантской шараге. Он говорил, хлопнут без некролога. Так вот, вы знали тогда, что делает ваш папа? Вам это, на вас эта секретность тоже распространялась или нет?
Я, конечно, знала, чем он занимается, я знала это все, но мне он строго-настрого сказал, если тебя будут спрашивать, чем занимается твой отец, говори просто инженер. И я во всех анкетах, я всегда писала, что мой отец инженер. И даже когда он умер, и я позвонила на работу и сказала, что завтра я не приду, потому что у меня умер отец, мои товарищи по работе, ну, кроме там, конечно, директора Института Петровского, который, собственно, его и оперировал, или моего заведующего моим отделением, профессора Перельмана, ныне академика, они, конечно, знали.
Наталья Сергеевна, мы забыли сказать, что вы хирург.
Да, я хирург, я доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сечина.
Забыли сказать.
Да, в общем-то, имею, конечно, такое не прямое отношение, но опосредованное через моего отца.
И вот вы позвонили на работу.
Я позвонила на работу и сказала, что я не приду, потому что у меня умер отец. И никто не ассоциировал это с тем, что это... главный конструктор Сергей Павлович Королёв. И когда в газетах появился некролог с его фотографией, и только тогда, в общем-то, люди узнали. 14 апреля 1961 года Москва встречала Гагарина. Uh-huh. И буквально все жители, которые только могли стоять на ногах, все шли на Красную площадь. Я работала тогда в Боткинской больнице, и я вместе со своими товарищами тоже шла по Ленинградскому проспекту в сторону Красной площади. И кто-то из моих товарищей спросил, интересно бы знать, кто этот главный конструктор, который запустил Гагарина в космос?
Ага.
И мне так хотелось сказать, что это мой отец.
Папа, да.
Но я не могла этого сказать.
Да.
И я промолчала, но мое сердце наполнялось, конечно, гордостью, безусловно. Но самое интересное, это то, что на Красную площадь и отец мой не попал. Потому что он прилетел раньше, он встречал Гагарина на Внуковском аэродроме и ехал в одной из последних машин, поскольку никто, так сказать, его не знал,
да,
и
да.
все. И когда он вышел из машины, его чуть не затоптала толпа, и его тут же посадили в машину и отправили домой. И этот митинг он видел по телевизору. Потом уже вечером он попал, значит, вот со второй женой моего отца, с Ниной Ивановной, они уже приехали на прием, который был в Большом Кремлевском дворце. Но интересно тоже, что в дни космонавтики, вот как-то он тоже пришел на торжественное заседание и хотел пройти в первые ряды. И когда он хотел пройти, сесть, то ему один молодой человек очень вежливо сказал: «Вы знаете, товарищ, эти места только для тех, кто имеет непосредственное отношение к этому событию». Еще интересный такой эпизод был, когда он отдыхал в Сочи после полета Гагарина. И вот рассказывал Ивановский, такой есть Олег Генрихович, который сопровождает Гагарина к лифту и поднимает его туда наверх, космический корабль. И вот он рассказывал, что когда они отдыхали в Сочи, то там они на пляже были и вместе с моим отцом, и Ивановский увидел объявление о том, что в парке в Сочи будет лекция по космосу, что читает какой-то лектор. И он говорит: «Сергей Павлович, давайте пойдем послушаем». А что, говорит, пойдем. Они пошли, послушали эту лекцию, и Сергей Павлович сказал: «А интересными все-таки делами мы занимаемся».
Да-да.
В общем, прослушали такую лекцию. Но они, конечно, пошли инкогнито, никто их не знал, не видел. Вот так вот это тоже случилось.
Ну, Чертог рассказывает такой эпизод, когда он немножко, так сказать, нарушил эти строгие правила. Он был в Евпатории в Крыму. А в Евпатории там был центр управления полетом долгое время, сначала, когда первые шли. И он вышел в Евпаторию, значит, прогуляться, а у него была звезда Героя Соцтруда на пиджаке. К нему подошел несколько выпивший моряк и сказал: «Отец, за что это схватил-то?» И тогда Чертог вытащил из кармана эту книжечку такую, такая очень представительная книжечка, за подписью Брежнева почему-то она была, и Георгадзе. И написано: «Вот вам присваивается звание». Тот посмотрел и говорит: так это ты этими делами занимаешься, и показал пальцем вокруг. Так что Чертог очень рисковал за такие дела.
Конечно, но это он просто, может быть, так неосторожность такую проявил.
Да.
Так что засекреченность, конечно, была тогда очень большая, и действительно это было так.
Вы знаете, вот вы, наверное, знаете Евгения Ивановича Рябчикова.
Конечно, я
он очень написал,
хорошо знала.
Он мой председатель, я был заместитель председателя секции научной журналистики, а он был председатель в Союзе. Вот у него не было допуска номер один. Понимаете?
Да, конечно.
То есть у него был какой-то допуск, но не номер один. Он не мог приехать в Байконур так и прогуляться к старту. Нет. Вот. Больше того, у Славы Голованова, вы Славу Голованова,
очень
тот,
хорошо,
конечно,
он недавно
знали,
умер,
но он написал книгу «Королёв».
Да, конечно.
Вот, у Славы Голованова не было первого допуска тоже, а у меня не было никакого допуска. Вот. Так, кстати, о Голованове. Огромная книга «Королёв. Мифы и как?
Факты и мифы».
Факты и мифы. Что вы можете сказать об этой книжке?
Но я считаю, что эта книга, в общем, достаточно фундаментальная. Все-таки он очень много сил и времени потратил на написание этой книги. Он встречался с очень многими людьми, и, в общем, он... Это большой труд, надо сказать. Очень такая увесистая, достаточно объемная, тяжелая книга. Но единственное, что там, конечно, есть кое-какие неточности, но просто это уже, наверное, без них очень трудно обойтись. Но, во всяком случае, из того, что написано было вот о моем отце, я думаю, что эта книга, в общем, она заслуживает того, чтобы о ней говорить.
Знаете, очень интересно. Вначале появлялись о Королеве такие книги, как, например, Осташенков.
Да.
Знаете?
Знаю. Ну, конечно, я его самого
тоже
знала.
Вы все знаете, да.
Конечно.
Осташенков. Потом Рябчиков. И эти книги, они были сиропные совершенно.
Да.
Совершенный сироп. Понимаете? Все хорошо, никаких неудач, никаких срывов. Потом появилась хорошая книга Славы Голованова, в которой, конечно, уже рассказано гораздо больше. Но неизмеримо меньше, чем сейчас вот выходит, чем в ваших книгах, чем в книгах Чертога. Как вы думаете, появятся ли еще какие-нибудь труды, которые откроют нам неизвестные доселе черты Сергея Павловича Королева?
Ну, предсказать очень трудно, но вполне возможно, может быть, что-то еще откроется. Хотя сейчас, в общем-то, стали доступны архивы, которые были недоступны. Ведь
вот.
Голованов сначала написал первую книгу в 73-м году, он выпустил маленькую.
«Кузнецы грома».
Нет, не «Кузнецы грома», а «Королёв» тоже.
А тоже
Но
Королёв.
Это была маленькая книжка. И там было до военный период по существу, потому что тогда еще об аресте его и о том, где он там находился, естественно, писать было невозможно. Да. И он как раз тогда, мы очень были хорошо знакомы с Головановым, потому что ведь о детстве и юности моего отца могла рассказать только моя бабушка и моя мама Ксения Максимилиановна Винцентини, которая 2 года училась в одном классе с моим отцом с 22 по 24 год в Одесской стройпрофшколе. Школе, где они и познакомились, и, в общем-то, с этого времени они дружили и поженились потом.
И а поэтому... мамину родословную вы прослеживали? Откуда
это? Мамину родословную я всю проследила. Я тоже перелопатила Кишиневский архив и исторический архив Ленинграда, потому что наш прадед по линии мамы, Николай Викентьевич Винцентини, он был дворянин. И он был директором Кишиневского училища садоводства и виноделия, и мама родилась в Бессарабии, в Кишиневе, так что его родители были итальянцы. Это тоже очень интересная линия, поэтому я постаралась. И, в общем, вот в моей книге по линии отца моего, в общем, начинается родословная с начала XVIII века, с 1725 года. Глубже копнуть мне пока не удалось.
Ну, это вообще достижение. У нас в Отечестве мало кто больше 3 поколений да. может
развиться. К сожалению, вот это просто не удалось.
Ну что ж, в нашей беседе мы сейчас сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Не знаю, в чем дело. Может быть, на нашей планете и в человеческом организме действительно осталось очень мало тайн. Но ученые в наши дни начинают интересоваться вещами, на которые раньше не обращали никакого внимания и которые, на первый взгляд, к науке не имеют ни малейшего отношения. Вот сейчас наши средства массовой информации занялись обсуждением животрепещущего вопроса. В какой позе мы спим и какое это имеет значение. И оказывается, интерес этот не обывательский, а сугубо научный. Потому что пробудил его никто иной, как один из крупнейших британских специалистов по вопросам сна, профессор Крис Идзиковский. Он определил, разумеется, научно, 6 основных поз, в которых люди спят. Его изыскания прежде всего подтвердили то, что мы и так, в общем, знали, что большинство людей спит в позе, официально именуемой эмбрион, а попросту говоря, свернувшись калачиком. В Британии так спят, вычислил профессор, 41% мужчин и 51% женщин. Но не такого рода статистика была главным предметом его исследования. Цель его состояла в том, чтобы определить связь между позой, в которой мы спим, и нашим характером. Так вот, оказывается, те, кто спит калачиком, это люди, которые со стороны кажутся сильными, решительными, даже жесткими, а на самом деле они робкие, чувствительные и легко ранимые. Дальше, больше. Те, кто спит в позе «морская звезда», то есть на спине, закинув руки за голову, это люди, которые легко заводят друзей, но не любят быть в центре внимания, предпочитая уступать эту роль другим. Спящие в позе солдат, тоже на спине, но вытянув руки по швам, это люди тихие, сдержанные и очень требовательные к себе. Если вы спите в позе полена, на боку, с руками вытянутыми вдоль туловища, значит, у вас легкий, общительный характер. А вот если вы предпочитаете спать на боку, но руки у вас примерно на уровне плеч, это уже совсем другая поза. И она свидетельствует о том, что вы человек подозрительный и циничный. Каким образом профессор Идзиковский пришел к этим выводам? Естественно, опрашивая людей. В данном случае постояльцев сети отелей Travel Inn. Зачем владельцам отелей, заказавшим этот опрос, понадобилось тратить на это деньги, тайна, которую нам пока не раскрыли. Но мы знаем, что профессор допросил 1000 человек, которые сначала признавались ему, в какой позе они спят, а затем он проводил с ними беседу, и выявлял суть их характера. Закономерности, которые, как он убежден, ему удалось выявить, его ничуть не удивляют. «Мы все понимаем насчет языка телодвижения», — говорит он. «Но мы всегда изучали этот язык в часы бодрствования. А вот теперь, впервые, мы занялись и сном. И оказывается, даже позы, которые мы принимаем подсознательно, тоже выявляют наш характер». Не знаю, убедили ли вас выводы профессора, но у них есть одно достоинство, свойственное далеко не всем научным открытиям. Каждый может проверить эти выводы на себе.
Спасибо, Татьяна. А теперь, Леонид Владимирович, напомните нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
20 сентября 1878 года, 125 лет назад, родился американский писатель леворадикального направления Эптон Синклер. Его романы «Джунгли», «Король уголь», «Нефть» — это все резкая социальная критика американского капитализма. Все они, конечно, издавались в Советском Союзе большими тиражами. Но особенно популярен был в русском переводе роман Синклера «Бостон», в котором автор выступал против казни двух анархистов — Сакко и Ванцетти — за двойное убийство, совершенное в 1920 году. Против приговора выступала тогда левая общественность во всем мире — а в СССР Сакко и Ванцетти даже были объявлены революционерами. Их именами названы предприятия, например, карандашная фабрика и даже улицы в городах. Роман Эптона Синклера «Бостон» был в мои времена обязательным внеклассным чтением в школах. 20 сентября 1973 года, 30 лет назад, Советский Союз присоединился к Международной конвенции по охране авторских прав. Всесоюзное агентство по охране авторских прав, ВААП, возглавил достойный и компетентный человек Борис Дмитриевич Панкин. В 90-е годы он был министром иностранных дел России, потом российским послом в Лондоне. До 1973 года советские издательства публиковали любых иностранных авторов без их согласия, а гонорары большинству из них не платили вообще, либо выплачивали в рублях, если автор приезжал в СССР. Покойный драматург Джон Пристли, чьи пьесы широко ставили в советских театрах, рассказал, как при первом посещении Москвы он получил буквально килограммы рублей. Он купил, конечно, сколько-то икры, сколько-то палехских шкатулок, но денег не убавлялось. Тогда, накануне отъезда из Москвы, он выложил в своем номере «Метрополя» кучу советских денег на стол и стал предлагать российским писателям, приходившим прощаться, взять, сколько унесут. «Ни один не взял ни рубля», — сказал Пристли. «Они пугливо озирались и быстро уходили». 22 сентября 1918 года, 85 лет назад, в Воронеже вышел первый номер журнала «Железный путь», отражавший с крайне левых ультрареволюционных позиций внутреннюю борьбу в профсоюзах журналистов. Профсоюз железнодорожников. Я обязан историку Юрию Безелянскому за великолепную цитату из первого номера. «Многострадальная революция наша идет тем железным путем, где нет жалости, нет снисхождения, нет сострадания. Мы или они? Мы разрушаем старую буржуазную культуру и создаем новую». 25 сентября 1883 года, 120 лет назад, бывший народник Георгий Плеханов, увлекшийся учением Маркса, организовал в эмиграции первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». Целью Плеханова было появление в России социал-демократической партии, и он вместе с единомышленниками, в числе которых входил и некто Владимир Ульянов, такую партию создал. Позже Плеханов стал меньшевиком, вернувшись в 1917 году в Россию, понял, что Ленин далеко ушел от социал-демократии, но в 1918 году он скончался и не увидел последствий своего эмигрантского начинания. 25 сентября 1923 года, 80 лет назад, великий физиолог Иван Петрович Павлов вернулся в Россию с зарубежного научного конгресса и прочел лекцию Военно-медицинской академии. Известно, что Павлов отличался редкостной смелостью и независимостью до конца своих дней. Тогда, в 1923 году, он сказал: «Лидеры нашей правящей партии верят в то, что мировая революция будет». Но я хочу спросить, до каких же пор они будут верить? И ни тогда, ни позже его не посмели арестовать. 26 апреля 1888 года, 115 лет назад, в Америке родился будущий крупный английский поэт Томас Стерн Эллиот. В 1908 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Помимо чрезвычайно сложных философских стихов, пронизанных глубоким пессимизмом, он написал серию шуточных стихотворений о кошках, которых очень любил. На основе этой серии был сделан сценарий знаменитого мюзикла «Кошки», обошедшего весь мир. Вот отрывок из большого стихотворения «Маккавити. Преступный кот». «Маккавити. Преступный кот. Все с лап сойдет ему. Неуловимой лапой услывет он потому. И Скотланд-Ярд, сбиваясь с ног, едва ухватит след. Есть место преступления? Макавити там нет. Макавити, да, это высший класс. Законы гравитации он приступал не раз. Мгновенно улетучится, как дым от сигарет. Есть место преступления. Макавити там нет. Макавити приметный кот, узнать его легко. Поджарые рыжие глаза ввалились глубоко. Суровые морщины лоб ему избороздили. Усы давно не чесаны, и в шерсти клубы пыли. Он постоянно на чеку, змеиная сноровка. Глядишь, он вроде задремал, но это маскировка. Макавити, да, это высший класс. Он бестия отпетая, он уголовный ас. На площади, на улочке его мелькает след. Свершилось преступление, Макавити там нет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Наталья Сергеевна, мы вели разговоры более-менее теоретические, а ведь вы видели этих людей непосредственно. И первых космонавтов, наверное, да, вам удавалось видеть.
И вторых, и третьих.
И сейчас я с ними поддерживаю очень тесные отношения с очень многими космонавтами. Дело в том, что 12 января, в день рождения моего отца, по новому стилю, а по-старому это 30 декабря 1906 года, а по-новому 7 года, 12 января. Так вот, каждый год 12 января я собираю у себя на квартире людей, которые работали с моим отцом, которые продолжают его дело, и космонавтов. Конечно, я дружу с первым отрядом космонавтов, с очень многими ребятами, очень хорошие они, уже близкие, так сказать, друзья стали. И с последующими тоже в очень хороших отношениях. И дело в том, что это встречи бывают, на которых обычно присутствует где-то 25, даже иногда 30 человек, на которых люди рассказывают какие-то эпизоды, связанные с моим отцом. Я даже записывала на магнитофон вот эти вот встречи, они очень интересные, потому что многих людей уже нету сейчас, потому что это все мы начали делать еще в 70-е годы, еще когда бабушка была жива, а бабушка моя Марья Николаевна пережила своего сына на 14 лет и посвятила свою жизнь увековечению его памяти. И вот то, что вот говорили писатели, которые писали, ведь они писали с ее слов в основном, в том числе там Опенченко, Романов, еще из тех, кого вы не перечисляли.
Опенченко с самого начала.
Опенченко самая первая. Она самая написала, первая, когда да, им да. было 20. Она описала вот самые юные годы моих родителей. Ну, конечно, это было в основном со слов мамы и бабушки.
Опенченко каким-то образом получила первый доступ.
Первый каким доступ. Образом? Она была тоже журналистом.
Да,
и
знаю.
Она, в общем, знаете, каким-то образом, это очень, конечно, потешно, она устроилась уборщицей. Тогда уборщицей устроилась, и, в общем, в этом первом отряде, когда вот они там занимались, значит, только тренировались еще и готовились, она просто как уборщица, и она там все это разнюхивала, узнавала и так далее. Это вообще интересно было.
Замечательно.
Отдельная история, но вот это вот было.
О первом отряде очень много ходило разных слухов.
Да.
Естественно, что... С самого ли начала знали, что первым полетит Гагарин, или готовилось несколько?
Конечно, нет. С самого начала нет. Ведь их было 20 человек, а потом уже, в общем-то, 6 человек, которые отобрали и которые, ну, как бы планировались на полет, но кто полетит первым? Все хотели полететь первым, и все были достаточно хорошо подготовленные. Но, в общем, было решено выбрать Гагарина. Ну, мой отец, наверное, ну, так вот ребята вот мне говорили, что он, может быть, даже с самого начала как-то симпатизировал ему. Может быть, это уже теперь ретроспективно уже как-то это говорится, это трудно сказать. Но вот на заседании Государственной комиссии, которая решала, кто полетит первым, было решено, что первым полетит Гагарин, а дублером его будет Титов.
Да-да, хотя у Титова были шансы, Титов самый был ученый,
Титов
сказать,
был, может быть,
из них.
Да, более, так сказать, интеллектуально развитым товарищем. Но тем не менее, Гагарин, вот я его видела, я посчитала в общей сложности 13 раз я видела его, и Гагарин меня поражал. Не только своей улыбкой, которую все знают, и которая обошла весь мир, он был очень обаятельный, но... Он меня поражал, вот вы говорили о пресс-конференции, но меня вот поразила пресс-конференция, которая проводилась по случаю полета Гагарина в МГУ, тогда в университете. И как он отвечал на вопросы, ведь ему задавали очень каверзные вопросы, и он на них отвечал. Вот эта находчивость, она меня поразила, что он вот действительно как-то, даже с чувством юмора, он, в общем, уходил от острых углов, и он
вот
находил решение какое-то.
Вы знаете, это им было очень трудно. Я вел передачу после приземления Николаева и Поповича, вел передачу на московском телевидении.
Да.
До этого мы 3 часа сидели, значит, за столом космонавты, Тамара Чистякова, зав. Научным отделом телевидения, и Крошкин Михаил Галактионович.
Ясно, да, да.
А я говорил, ну вот я задам такой вопрос. Крошкин говорил, нет. Я говорю, ну ладно, я задам такой вопрос. Крошкин говорил, нет.
Но это на телевидении, можно было подготовить.
Да вот, я говорю,
а
я задам...
это была пресс-конференция.
Да, я понимаю. А их готовили тоже. Крошкин, тот же Крошкин Гагарину говорил, это не говори,
может
это не
быть,
говори.
Но когда ему говорю. Прямо вопросы из зала задавали...
Ну да, ну, да нет, Гагарин вообще был...
Ваш отец, видимо, понимал, какой интересный резонанс даст полет первого человека, и во что, в какую-то колоссальную кампанию все это выльется. Потому что на протяжении первого полугода или года после полета Гагарина не было более известного человека на Земле.
Не было.
Абсолютно все газеты всех стран, телевидение всех стран без конца только это и показывали.
Безусловно.
Конечно, конечно.
И отец, безусловно, это было его целью, что ли, то, чтобы Россия была первой в космосе, чтобы полетел первым советский человек. Это, конечно, это соревнование такое с Америкой, ведь было известно...
Там была же интрига с Америкой какая-то, потому что нужно было их опередить.
Конечно.
Соревнование
шло все время.
Это все время. Это ужасно. Это на него и очень на здоровье подействовало. Это была сумасшедшая гонка с очень сильным, конкурентом. С очень сильным конкурентом. И знал Королёв, что, в общем, вероятно, за какими-то вещами не угнаться. И он поэтому думал о тех вещах, которые сейчас вот летают. Это Королёв думал об орбитальных станциях.
Да, он тогда это думал.
Да, это его станции. И он, может быть, понимал, что на Луну-то первыми не полетят, хотя пытался.
Да, я думаю, что он все-таки стремился к тому. И я даже не уверена, что если бы он был бы жив, может быть, конечно, трудно сказать. Эта история не знает сослагательного наклонения, поэтому об этом говорить
это верно.
Сложно.
Это верно.
Но то, что он хотел, чтобы, конечно, и на Луне был советский человек был первым, это несомненно.
Тем не менее, он взял направление на орбитальные станции, как мы знаем, это сейчас самое интересное, самое важное направление.
Да, конечно.
Возвращаясь к вашей книге. Проглядывая фотографии, даже бегло, как мне удалось здесь перед передачей, понимаешь, насколько лотерейным была вся судьба вашего отца. Он мог погибнуть десятки раз.
Десятки раз, точно.
И вся эта программа могла не получиться. И вообще, поэтому вся судьба его, как бы он как под ангела входил всю жизнь.
Моя бабушка считала, что его охраняет его чуб. Она говорила, у него вот здесь вот, когда еще были волосы, был такой чуб на голове. И она всегда считала, что он вот родился вот под такой вот счастливой звездой. Недаром любимым романсом моего отца был «Гори, гори, моя звезда».
А вы знаете, он еще, кроме того, был великим инженером. Понимаете, я это говорю, так сказать, просто с инженерной. Я сам инженер-технарь. Вот когда делался первый спутник, по всем данным, Королёв делал его по месту. То есть он сидел просто в цехе и говорил рабочему, вот сделай так, даже всех... конкретно на каждую мелкую деталь нужно было делать чертеж, но он торопился и делал, как говорят инженеры, по месту. Это уже должен быть особый совершенно инженерный талант, чутье.
Но действительно, вот про него его сотрудники, соратники, они говорили, что он был очень хороший инженер. Это действительно так. Но надо сказать, что вот ракета «Семерка», которая до сих пор, так сказать, она летает и выводит космические корабли, что, в общем-то, это его изделие.
Она вывела и спутник, и Гагарина.
Но надо сказать, что в те годы, при такой конкуренции все-таки с Америкой, о которой мы сейчас говорили, действительно, люди работали день и ночь. И отец мой был как Суворов перед войском. То есть он был все время с ними. Работали не за страх, а за совесть, как говорится. То есть не щадя никакого времени, потому что они понимали. Вот он, если было трудно и говорили, что люди уже устали, он шел в цеха. И он приходил и говорил, что нужно, ребята, нужно, потому что время, нужно это время обязательно сократить и сделать как можно быстрее, и сделать все как следует.
И вот такой, к сожалению, советский стиль, увы, работы, он загонял людей в гроб.
Ну, конечно, это было тогда очень, может быть, тяжело, но результат, он превзошел все ожидания.
Да, вот Воскресенский, Бабакин, они все, Исаев, они все умерли они относительно...
Конечно, их всех начало системы в гроб положило, оттуда вынуло и дало им работать.
Вечную славу
Королёву. Во всяком случае, конечно, это он был очень увлечен. Вот его еще черта такая, его, и девиз его, кстати, был. Его девиз жизненный был: жить просто так нельзя, жить надо с увлечением. Вот это был его девиз. Я живу под этим девизом еще, но у меня еще другой девиз. У меня девиз такой: на свете нет ничего невозможного. Я считаю, что это тоже, наверное, правильно. Но вот его вот эта увлеченность, понимаете, он был увлечен сам, и он умел увлечь других людей, которые с ним работали. И поэтому недаром его последняя статья, опубликованная в газете «Правда», 1 января 1966 года под псевдонимом Сергеев. Профессор К. Сергеев, да. Которая называлась «Шаги в будущее», она заканчивалась словами: «Нет преград человеческой мысли».
Но для увлеченности ведь талант нужен. Это ж все от родителей дается, от Бога. Это ж не просто так. Так что тут вам и маменьку вашу надо вспомнить, и итальянскую линию.
Да, и, наверное, конечно, бабушку, то есть маму Сергея Павловича, безусловно, которая сыграла очень большую роль в том, что он остался жив после того, как он был арестован. Если бы не она, я думаю, что он, если бы не ее хлопоты, если бы не помощь людей, которые, к которым она обращалась, а это наши знаменитые летчики Громов и Грязодубова, которые помогли вызвать его на пересмотр дела, то вполне возможно, что он погиб бы на Колыме.
А так имя Королёва останется действительно в веках, потому что отомрут имена всех и писателей, и героев. А кто первый вывел человечество в космос? Сергей Павлович Королёв. И это имя останется навсегда.
Угу. Ну что же, и книги, которые вы выпустили, достойный памятник ему уже сейчас. И я думаю, что они будут переиздаваться, и к ним будут возвращаться люди, которые интересуются не только лично его историей, но и историей отечественного космоса и вообще тем, что в Отечестве происходило. Как мы пробивались от Земли туда наверх.
Да, и эта книга называется «Отец», потому что я писала ее с точки зрения дочери, а не писателя, журналиста или какого-то технического работника. И получился вот такой двухтомник, который выпустило наше издательство «Наука». И, может быть, то, что здесь очень много документов, и то, что много фотографий, это где-то около 650 в общей сложности, и аннотированный именной указатель, в котором указано почти 1000 человек, которые проходят вот через эти книги с датами жизни и указанием, кто, чем они занимались, это, может быть, важно будет и в дальнейшем.
Надеюсь, наверное, что вы писали книгу от руки.
От руки. Я писала от руки. Моя сестра переводила в машинописный текст, а дальше уже это на компьютер переводили.
Огромное вам спасибо, и дай Бог вам удачи во всех ваших начинаниях. Счастливо вам, господа. До встречи на будущей неделе.
Спасибо.